Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, март, день восьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ладно, курс доллара и евро не смотрим, бесполезно, потому что вообще непонятно что, потому что у нас не пойми, как это все торгуется. Ждем, когда уже откроется у нас биржа нормально, и мы уже поймем тогда что, к чему, когда, зачем. А пока Форекс такие дает цифры, что ж страшно. А вы до скольки сегодня с нами? Я до скольки сегодня с ними? Вот меня спрашивает человек. До 10, да, вчера просто был до 11, сегодня до 10. Ребята, друзья, товарищи, два часа. Расстояние измеряется не в километрах. Помните знаменитая цитата Кличко? Когда же мы Европе газ отключим, пишет Андрей. Сложно сказать, вот Новак вчера выступал по этому поводу. Я могу вам почитать. И вообще, пока вы спите, я не сплю, понимаете? Пока вы радуетесь жизни, я не радуюсь жизни. Я вот это все читаю, эту всю дичь, вот, которая происходит сейчас. Ну вот, Новак пояснил позицию России по рекордным ценам на газ в Европе и предложением запретить экспорт нефти из России. Читаю, цитирую. Рост цен на нефть и газ вызван провалом энергополитики Европы. Россия не имеет отношения к текущему взлету. Что да, то да, как бы это факт. Россия полностью выполняет свои обязательства как по поставкам газа в Европу, так и нефти и нефтепродуктов. Но тут у меня всегда возникает вопрос, а зачем? Москва озабочена давлением на рынке и заявлениями о возможном эмбарго. Они подогревают рынок. Понятно. Эти дискуссии создают неопределенность и приводят к существенному ущербу для потребителей. Это те дискуссии, которые разводят, значит, европейцы и американцы по поводу отказа от нашего газа, от нефти. Отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, вызовет всплеск цен до $300 за баррель и более. Где купить нефть себе? Я бы уже купил бы нефть. Потому что, видимо, так и будет. Ее невозможно быстро заместить, нашу нефть. Потребуется не один год, за это платят европейские потребители. Плевать, кстати, на них, но да, это тоже правда. Россия имеет право запретить прокачку газа через Северный поток-1 из-за Северного потока-2. Не делает этого. Не делает этого. «Газпром» исполняет контракт транзит через Украину на 100%, но в целом Россия готова к отказу Европы от российских энергоресурсов, понимаем, куда перенаправить поставки. Ну и вот здесь еще нет цитаты про ГТС. А, вот. Значит, у России есть сведения о готовящейся провокации в отношении газотранспортной системы Украины. Это опасно, и Россия в этом не заинтересована. А может, заинтересована? Ну, не в том смысле, а в другом, но тем не менее. Поэтому спасибо, да, все вот тут привет, поздравляю девчонок у нас в чате на YouTube. Давайте уже просыпайтесь, кто там спит. Вообще, конечно, мне нравится, как все люди отдыхают в эти выходные. Это вообще интересно. Такое ощущение, что все так классно. Ну да, но поздравлять все равно будем. Вот президент же поздравил женщин, вы сами видели. Поздравляю вас и всех наших милых женщин. А почему меня? Поздравляете, Борис. С Международным женским днем. Спасибо большое, конечно. Искренне желаю всем хорошего. Мы вас любим. Ну, Борис, интересное поздравление. Спасибо большое. Не ожидал вот сегодня получить от вас такое... теплые слова. Ну, ладно. Это как, знаете, да, я ваш кумир, царствие вам небесное. Вот, ну, примерно то же самое. А что, да, всех с Новым годом, пишет деревенский парень, спасибо. А что он все переживает за их рынок и их трудности? Просто наказать их надо, пишет Андрей. Ну, Андрей, тут есть два варианта. Давайте предположим, он не, на самом деле Новак за их рынок не переживает. Все переживают за то, что это одна из частей дохода нашего. Это наш заработок, да? Наш экспорт. Вот. Ну, а вид делаем, что, в общем, нам важно, что там в Европе будет. Это вот такой вариант. Вариант номер два. Эти заявления делаются для того, чтобы Европа такая... Ну да, вообще, конечно, по 300, конечно, за нефть-то платить-то неохота, да, долларов за баррель-то по 300. Наверное, да и газ что-то дорогой, наверное, надо как-то помягче себя вести. Но пока не похоже на то, что Европа себя так ведет, пока похоже на то, что она щенков топит, но нашелся такой, который не тонет, проклявший, все... Ну, короче, вы поняли, да? Сейчас она башкой в стену бьется, это Европа. Захарова вчера классную мысль высказала, Мария Захарова. Я даже вам сейчас ее прочитаю где-то, если найду. Потому что у меня очень много информации на телеграм-канале, под который вы, естественно, подписались. Да, естественно. Так... Ну вот и, черт побери, не найдешь никогда, что нужно. В общем, давайте передам смысл. Она говорит о том, что понятно теперь, зачем нужен был Brexit. Да, Британия вовремя отскочила, а Америка решила утопить Европу. И, в общем, Европа со всей сейчас решительностью идет по этому пути. Китайцы с удовольствием все купят, пишет Андрей. С такими ценами газ отключать не надо, такие цены уже наказание, пишет I Believe Fucking Fly. Так I Believe, вы просто недопонимаете, мы-то им продаем по тем ценам, по которым продавали. Это они там накручивают сами себе цены. Вот об этом Новак и говорит. То есть мы, как они законтрактовались у нас, мы так им и шлем этот газ по нашим ценам, старым. Там они вообще в сравнении с тем, ну, в 10 раз меньше, чем сейчас вот они торгуют. Это они там накручивают. Это их приколы. Они сами себя там убивают. Понимаете, в чем дело? То есть они могли бы спокойно... Но почему они накручивают, тоже понятно. Потому что, а вдруг завтра, да, правительство скажет европейских стран, что они отказываются от газа и нефти. В какой ситуации окажется тогда бизнес? И бизнес сейчас все, что может, делает для себя. Ну, зарабатывает, как в последний раз, понимаете? Вот, у нас сейчас тоже бизнес в России зарабатывает, как в последний раз. Ну, посмотрите, цены на автомобили, на детали. Да вон, человеку нужен был провод. Ну, вот друг мой, он там строит дом, ему нужен был провод. Провод в три раза подорожал, вот, за последние, там, несколько дней. В три раза. Это что, какой-то провод, привезенный из-за рубежа, специально под заказ? Нет, он валяется у них, вот, склад как есть, так и валяется. Ну, вот, в три раза подорожал. Хотя закупали они его не в три раза дороже, но сразу все, вот, понимаете, и ртом, и известным другим местом пытаются хапнуть. Ну, понятно, как в последний раз живем. Дышим из последнего, значит, зарабатываем. Всех с праздником, кроме мужчин. Авария на МКАДе около съезда М4, пишет Вовка. Вот так, я первая, спасибо, да, спасибо вам, значит, что присоединились. Еще раз напоминаю, у нас есть трансляция на YouTube, вы можете всегда в нее зайти и там, в общем, общаться, смотреть, комментировать. Нас не закрыли, в отличие от... других, но потому что у нас нет миллиона подписчиков, поэтому мы можем чисто так по-партизански здесь тусоваться, никто нас не замечает, типа, да, поэтому можно, можно, поэтому давайте так, немножечко подписываться, но не сильно активно, потому что если будете сильно активно подписываться, нас, конечно же, закроют тут же на YouTube на этом, но у меня есть подозрение, что YouTube-то закроют, к чертовой матери, совсем скоро, потому что он уже, конечно, совсем обнаглел. Поэтому у меня к вам еще одно предложение. На всякий случай даже можете там потом убрать оповещение, но все-таки подпишитесь на мою, пожалуйста, телегу, я вас умоляю. Значит, это как резерв просто сделайте, потому что если вдруг поймете, что нет трансляции или еще чего-то, да, и где их найти, и где они новые будут, я вам там, по крайней мере, это смогу сообщить. Да, поэтому в плане резерва некого можете поставить там бесшумный режим абсолютно и не читать большинство новостей, которые я выкладываю, потому что, ну, там они потоково идут, я понимаю, не всем это нужно. Ну, так вот просто подпишитесь для резерва, на всякий случай, пожалуйста. Значит, телеграм мой называется Гудошников, все очень просто. С ценами не совсем так, там еще и коэффициент от спотовых, пишет Шура. Но вы имеете в виду те самые цены, которые в Европе на газ. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Не засыпай, старик, следи за комментариями. Не засыпай. Следи за комментариями. А что, а мы что, рекламная площадка чья-то, что ли? Спасибо большое. У меня, наоборот, только на вас звук и включен, пишет ваш слушатель. Спасибо большое. Норм телега стала, молодец, пишет деревенский парень. Ну, слушайте, такие времена, потом буду отдыхать, знаете, как его зовут? Танос. Сначала надо собрать камни бесконечности, потом щелкнуть пальцами, а потом уже, соответственно, значит... Действовать дальше. Отдыхать в садах, развлекаться. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7925. Сейчас, если кто-то будет рекламировать мне другие стримы, заблокирован будет навсегда. Вот. Давайте-ка это, не разводите бодягу. Старичок, следи. Следи, следи. Вот уж я не думал, что у нас так это интересно устроена жизнь, что использовать будут вроде бы коллеги... чужие площадки, как возможность рекламы. Ну, попросили бы, я бы сам сказал. Чё, нет телефона моего, что ли? Ну, ладно, к чертовой матери, это все какая разница. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте болтать, разговаривать, обсуждать. Алло, здравствуйте.
Алексей, страна, доброе утро. Всех прекрасных дам с наступившим 8 марта. Угу. Алексей, подскажите, пожалуйста, не подскажите, а объясните мне, если на Украине сейчас такая ситуация, почему они не зарут газопровод? Ну, то есть не перекроют газ.
Кто?
Украинцы кто?
Ну, есть такое предположение. Вот Наука сказал, что есть такая опасность.
А почему это не делают?
Ну, вы хотите у меня спросить, почему Украина не взрывает
ваше видение, ГТС? Ваше видение.
Не знаю. Надеются победить.
Ну, тем самым они же нам, наш бюджет, доход позволяют допустить.
Ну да, допускать. Но понимаете, в чем есть как бы зависимость транзитной страны? Она зависит от того, откуда транзит идет и туда, куда транзит идет. Она от всех сторон сразу зависит. Ну и от нее зависят обе эти стороны. То есть, непонятно, да? Я попробую снять. Если они сейчас сломают ГТС свою, то в Европе будет очень плохо. А Европа, она вот, в общем-то... Как бы помягче сказать, она современную Украину и создала вместе с американцами.
Понятно. Спасибо.
Спасибо и вам, спасибо и вам. Я надеюсь, что объяснение это было достаточно такое понятное. Ну, смысл в том, что они бы, если бы эта труба шла бы не в Европу, да, они бы ее уже бы хлопнули, конечно. Но они не могут ее хлопнуть, потому что если они ее хлопнут, то цены там на, по 3,5 тысячи долларов за... 1000 кубометров покажется сказкой, да, будет и 10, там, и сколько угодно вообще. Поэтому вот как-то так. YouTube закрывать не надо, если закроют, я намерен обратиться в ЕСПЧ, хоть деньжат срублю за нарушение моих прав на получение непредвзятой информации. Имею полное право по Конституции, пишет Борис. Забавно, вы хотите получить непредвзятую информацию в YouTube. Странновато, странновато. Все-таки я как утверждал, это так и утверждаю, предлагаю YouTube рассматривать как такой вот, знаете, телеканал, на котором выходят программы. Вот. И, ну, он, конечно, немножко не так устроен, как классическое телевидение, но, тем не менее, это все-таки телевидение. И это мнение, в общем-то, я транслировал несколько лет подряд, а потом его подтвердил это мнение Дуров, который, как оказалось, по корням украинец, вот он вчера признался, но это ладно. Он сказал, его спросили, смотрит ли он YouTube, а он сказал, я не смотрю телевизор. YouTube — это телевизор, YouTube — это телеканал конкретно, в котором производители контента, вот, они не нанимаются впрямую с самим хозяином площадки. Но, тем не менее, хозяин площадки, назовем его, пускайте, давайте так, редакцией или главным редактором, вот, определяет политику этого канала и может закрыть любую из тех программ, которые ему не нравятся. Вот и все. Лживо названные вот эти каналы, да, каналами, YouTube-каналы, их назвали каналами. Это не каналы, канал — это YouTube. Сам YouTube — это и есть канал. А все, что вы видите, называется в YouTube каналами, назовите это программы. Вот. Программа там такая, программа сякая. И тогда сразу все станет понятно. Вот. Тогда все станет на свои места. Но там есть политика партии, так скажем, и эта политика партии, в соответствии с ней могут закрывать любые каналы, которые только нужно или не нужно. Поэтому это телевидение, поэтому это цензура, поэтому это далеко не то, как себе многие люди представляют, значит, YouTube сам. Ну, и это далеко от действительно свободной площадки. Ну, как бы это доказано уже. И как последние события это доказали особенно, как мне кажется. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло.
Да-да-да.
Доброе утро, Алексей.
Здрасте.
Праздником всех женщин, кроме, конечно, русских и украинских.
Почему?
Страшная беда пришла. Понимаете, какой у них праздник, а? Тысячи ребят погибают. Это страшно.
Какие праздник тысячи какой? Ребят погибают?
А где? Украина и Россия.
Какие тысячи ребят погибают?
Празднуют.
Какие тысячи ребят погибают?
А что, раз не погибают? А вы посмотрите внимательно, где, сколько
я
погибло.
Я посмотрю. Статистику вы дадите вот сейчас конкретную или будете балаболить
какой
сидеть?
Какой праздник нашей власти?
Балаболить будете сидеть России. Или что? Я говорю, статистику дадите или балаболить будете в своей стилистике?
А у вас что, нет статистики? Скажите.
Вы сказали только тысячи сейчас. Откуда у вас статистика? Откуда у вас статистика? Хватит дебила строить здесь в прямом эфире. Идиотина просто, тупое. Заблокируй, пожалуйста, навсегда этого кретина и никогда не пускай в эфир. Ишака. Значит, сначала говорит, потом хочет, чтобы я ему дал статистику. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот, пожалуйста, если вы не обладаете, да, как бы мозгом, не звоните. Это невозможно слушать. Невозможно, да? Тем более вот эти вот постоянные, вот эти заскорузлые слушатели, которые 10 тысяч лет нас слушают, и вот эту чепуху какую-то несут. Это Владимир же, да, вот этот дурак. Вот. Заберите у него уже телефон, пожалуйста, в этом лечебном заведении, в котором он находится, и больше не давайте никогда. Вот. Сказано же дураку, что нельзя информацию распространять неподтвержденную. Сказано, что за это есть наказание. Сказано, что за это есть наказание для СМИ, в котором эта информация неподтвержденно распространяется. Нет, дебил звонит, начинает гнать эту пургу. Чтобы что, чтобы нас закрыли, что ли, я не понимаю? Ну вот кретин, просто кретин. Олег это. А, Олег, ну вот Олег кретин, извините, не Владимир. Владимир не кретин, вот Олег кретин. Вот я исправлюсь. Извините, пожалуйста, не хотел обидеть Владимира. Владимир не заслужил, значит, того, что я сейчас сказал. Ну... Сидел бы на лавочке тогда на своей. Об Афганистане тоже очень долго молчали, а потом 15 тысяч там погибло, пишет Мусинка Ашай. За 10 лет 15 тысяч погибло в Афганистане. Да? Сейчас украинские СМИ и всяческие, ну как СМИ, пропагандистские помойки рассказывают там про 7 тысяч погибших наших, ну и так далее, за там несколько дней. Ну, чепуха откровенная. Но, собственно говоря... Я не собираюсь сейчас концентрироваться на этом вопросе. Мы уже слышали вбросы про мобилизацию, которой нет, обратите внимание. Мы уже слышали от Христа Грозева, что ракеты кончатся у России в воскресенье. Вот. Вчера был понедельник, вы видели, как крылатые ракеты летали. Калибры летают туда, калибры летают сюда. Вот. Мы видели оценки всяких разных военных экспертов, которые рассказывали, что все забуксовало, и все, и конец нам, да. Мы видели, что самолеты якобы будут переправлять через Польшу, и видели, как Польша потом отказалась от этого. Мы много чего уже видели. Вот. Пожалуйста, если... Ну, как бы, не без всяких пожалуйста. Просто, если вам нравится верить, так скажем, украинской военной пропаганде, вы можете это делать, но пока факт остается фактом. Движения в обратную сторону нет. Вот в обратную. Движение в сторону, в которое вот оно началось, оно так и продолжается. А в обратную его нет. Все. Соответственно, о чем мы будем говорить сейчас и что мы сейчас будем обсуждать? Призрака Киева мы будем обсуждать, что ли? Выдуманные какие-то там истории непонятные. Чтобы что? Чтобы нас запугать здесь или что? Запугивайте себя, вон, звоните себе домой и сами себя запугивайте. Вон сегодня мне сообщение пришло. Ну вот, прочитаю как есть, причем латиницей, но вроде как по-русски написано. Сейчас. На Укр-Аине погибло больше сыновей русского народа, чем в Афганистане. Это вот сегодня смс-ка мне приходит с утра. Слушай, Жень, давай покажем это. Сейчас, погоди. Сейчас. Так, вот, ты покажешь, ну, как бы доказательство. Прямо сегодня с утра мне приходит в 6.21. Дальше. Владимирская война уничтожит Россию. Ну, то есть, смотрите, непонятная какая-то мусорка присылает мне сообщение про какой-то русский народ и что там погибло больше, чем в Афганистане. И дальше добавляет «Владимирская война». А вот она и на экране у вас. Это сегодня. Вот в 6.21 вы видите. Скажите мне, пожалуйста, хоть один украинец, или хоть один русский, или хоть один белорус, или хоть один житель СНГ когда-нибудь вообще сказал бы «Владимирская война»? Что значит «Владимирская война»? Они, ну, я понимаю, они говорят, война, которую, они говорят, война, которую развязал Владимир Путин. Они вот так хотят сказать. Но они пишут «Владимирская война». Мы знаем только Владимирский централ, ветер северный. Ну, то есть я понимаю, что эта рассылка даже не украинцами писанная. И мне сложно представить кем. По-моему, даже не поляками. Поляки все-таки славяне, они должны понимать, что это вот какая-то чепуха. Вот кем она писанная? Британцами? СМСки эти все. Ну и чего вы мне хотите? Чтобы я вот слушал вот эту дичь, которая мне сейчас звонила здесь. Впечатлительную. Он и в мирной жизни-то дурак был. А сейчас вообще истеричка. Звонит какую-то, несет околесицу. Симки где берет, еще непонятно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, да.
Вот у вас вчера такая мысль проскользнула. Гитлер любил собак, он не любил людей там и так далее.
Но это не то, что моя мысль, это факт. Вот. Говорят, любил собак, вегетарианцем был, вот, художником.
Ну вот как вам насчет того, что Владимир Владимирович тоже любит собак?
Ну я тоже люблю собак, и что?
У вас что, вы что, ставите разницу между Путиным и Гитлером?
Вы идиот, что ли? Я говорю, я люблю собак.
Это вы идиот.
Нет, я не идиот, вы идиот. Потому что вот вам это прямо я и говорю. Ну, тупой такой, еще один. Заблокирую, тоже пошел вон. Какие-то выводы делает своей головой, в которой каша. 7373-948, телефон прямого эфира. Это недостатки советского образования, видимо. Либо человек в школу не ходил. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, это Гурген.
Да, Гурген, здравствуйте.
Алексей, рад вас слышать.
Я тоже очень вас рад слышать. Вы глоток свежего воздуха в потоке двух дебилов, которых я только что слышал. Пожалуйста.
Абсолютно взаимно. Алексей, дело в том, что моя срочная лингвистическая помощь, видимо, необходима. Дело в том, что многие убеждены, я имею в виду русскоязычных людей, что слово «москаль» происходит от слова «Москва» или как-то «Московия», да? Uh-huh. В результате, оказывается, «москаль» — это индоевропейский корень. Это удивительно древнее слово, и оно обозначает прислужник, либо служивый. Mm. Обратите внимание, вот по-русски солдат, да, это от латинского soldi, что значит деньги. Это человек, который продает практически свою жизнь, свои навыки, свои некие боевые достоинства, да, за деньги. Так или иначе. И поэтому из обидных или, ну, не очень обидных, каких-то юмористичных прозваний для великороссов украинцы изобрели «ка-цап». Угу. «Ка» подобно «цап» козлу. Дело в том, что таким образом украинцы, у которых вот русская борода растет на голове, да, себя не считают чем-то экстравагантным. А люди, у которых нормально росла борода, вот они считают кацапами. Практически все, что я хотел сказать, Алексей, кроме того, что поздравить милых дам, тех, кто относится к этому празднику более или менее серьезно, для меня это всего лишь инициатива Клары Цеткин и Розы Люксембург.
Спасибо. Ну, значит, не такая высокая оценка у Гургена этого праздника. Ну, в принципе, правильно, истоки именно там. Клара Цеткин и Роза Люксембург. 8.30 новости. «8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Эхо закрыли, дятлы считают, что это новое эхо, пишет Стас. Стас, ну, есть же жертвы пропаганды, придется работать по очереди. Вот Лана, а что удалено-то? Я ей хотел ответить, а ее удалили. А сельского что удалили? Он наш нормальный чувак. Верните назад. Вы что, вы всех решили удалить, что ли? А у меня Ланя ответ был. Она говорила, если Россия такая, значит, точнее, Украина такая плохая, то почему весь мир против России вводит санкции? А у меня картинка есть, я вам покажу, как выглядит весь мир, по мнению украинцев, Запада и Ланы. Вот покажите нам эту картинку восхитительную. Как на самом деле выглядит весь мир. Да, как нас, в чем нас пытаются убедить. Вот, смотрите сейчас, вот на картинке оранжевым обозначен тот самый весь мир. А вот серенькое, это тоже, кто вот ничего не ввел, никаких санкций. А вот оранжевенькое, это весь мир, а остальное стало быть не мир. А так, говно на лопате. Правильно? Ну, правильно. Прям рекомендую всем зайти сейчас на трансляцию и посмотреть, как выглядит весь цивилизованный мир. И, стало быть, вот этот серенький, нецивилизованный. Но оказывается, при беглом просмотре, что в нецивилизованном мире, который против нас санкции не вводит, живет намного больше людей. Оказывается, что весь цивилизованный мир – это меньшинство. Достаточно просто знать, сколько живет людей в Индии и Китае. А еще можно посмотреть, сколько живет в Бразилии, а еще можно посмотреть, сколько живет в Мексике, а еще много где еще. В Аргентине, например. Ну, посмотрите на карту хоть раз глазами своими слепыми, взгляните. Когда вы говорите, что весь мир против России. Западный мир против России. Западный мир состоит из Соединенных Штатов Америки и прихлебателей, на которых хоть внимание обращай, не обращай, разницы нет, безвольные прихлебатели, прилипалы. Все. Соответственно, Россия сейчас получает наказание, так скажем, экономическое от США. Остальные хотели бы не делать этого из западного мира, да не могут. Да не могут, потому что находятся в прямом по факту подчинении. Дальше. Почему это происходит из Украины? Отвечаю. Потому что Украину на протяжении многих лет после распада Советского Союза пичкали американскими деньгами. И в результате двух переворотов все-таки смогли сломать. И превратить в военный полигон, направленный всеми своими устремлениями против России. Напичканный нацистами. Что абсолютно подтверждается всеми фактами, и я вам могу прямо сейчас опять начать показывать украинских нацистов. Если вот Лана не въезжает в тему, я и начну показывать. Да? Абсолютно с антирусской риторикой нацистской государства, которое вдруг в последний момент еще решило грозиться тем, что создаст ядерное оружие. Каждому, кто рядом с нами начнет грозиться, что он создаст ядерное оружие, а в его стратегических документах, наступательных и оборонительных, будет прописано, что он собирается забрать Крым, каждому заранее надо знать, что конец его будет именно таким, каким будет конец Украины. Сейчас вы этот конец наблюдаете. Все. Больше здесь ничего не надо придумывать. Именно поэтому западный мир, а конкретно Соединенные Штаты Америки, немцы даже трубу бы не стали закрывать, Северный поток-2, но куда им деваться? Вот поэтому западный мир, западный, сейчас выступает против нас, потому что западный мир теряет Украину, и как только он ее потеряет, он потеряет военную возможность уничтожить Россию. Окончательно. До свидания. И все. И все. И они не могут военным методом нас уничтожить сейчас, потому что мы ядерная держава, и у нас есть гиперзвук. Все это понимают. Поэтому они ввели против нас санкции, которых они не вводили никогда в жизни, ни против кого вообще, ни, вот, в принципе, за всю историю человечества. Сейчас мы вам покажем, как выглядят эти санкции. Это всем, кто, у кого мозгов нет, вот кто тупые, да, не понимают, что происходит, вы это покажете, те, кто понимает. Но я так понимаю, что большинство наших слушателей вполне себе в теме, да, вот. Но тупые не в теме, но мы им будем показывать, будем объяснять всем этим Олегам идиотским, да. Вот картиночка, пожалуйста, на вашем экране. Первый столбец – это Россия и введенные против нее санкции. Темный цвет – это санкции, введенные до 22 февраля, то бишь до признания ДНР и ЛНР. А светленькое – это после 22 февраля, то есть после признания ДНР и ЛНР. 2700 было введено с 2014 года санкций. И еще 2700 сразу после 22 февраля. Чтобы было понятно, против Ирана, ну то есть всего вместе 5200. Ну, 5, да, 5400 даже. Вот. А, даже 5,5, если учесть там вот эти копеечки, да? Да, если копеечки учесть, то еще 5,5. Значит, Иран это 3,6. То есть против Ирана меньше санкций. Сирия это 2,6, еще меньше. Северная Корея, казалось бы, против которой введены все санкции, да, в мире. Всего лишь навсего 2000 санкций. Венесуэла 651. Да, Мьянма 510 и Куба 208. Ребята, нас решили экономически убить, потому что других вариантов нет. Вот и все. Чего непонятного? Зачем? Что же если Украина? Почему же Запад так реагирует? Запад так реагирует, потому что Запад в 2020 году хотел взять Белоруссию еще туда, к себе приграбастость. Не получилось. Запад хотел взять Казахстан в начале этого года, чтобы два было плацдарма наступления на Россию. Не получилось. В итоге засели так, как засели, вот на Украине они. Ну вот. Такая вот ситуация. Поэтому разбираемся мы только по Украине. Самое смешное, что все, что сейчас происходит, могло бы закончиться очень быстро, если бы власти украинские реально... знаю, год назад, полгода назад, месяц назад, сказали бы, мы отводим войска, мы соблюдаем Минск, мы ничего разрабатывать не будем, мы нейтральная сторона, вот, претензий по Крыму не имеем. Все. Но этого не произошло. Знаете почему? Потому что украинские власти не имеют власти. Даже над теми, кто в окопах. Именно поэтому все эти минские переговорные группы, и не только минские, беловежские, это все клоунада и пыль. Именно поэтому одного из участников первых переговоров в Беловежской пуще просто убили в Киеве и все. Их было пятеро, один пропал. Сейчас их четверо. Вчера результатом переговоров было следующее. Мы поговорили тут по гум-коридорам, и, кажется, у нас есть какие-то подвижки, но в остальном ничего подвижек нет. Естественно, все четверо теперь сидят и кирпичами откладывают. Известно что, известно куда. Потому что все поняли, что если они вдруг... полунамеком даже займут какую-то позицию ненужную, их просто убьют. И диджея Брауна убьют, и всех остальных. В лоскуты просто разорвут, и все. Эти люди, летающие на вертолетиках в Беловежскую пущу от Украины, они абсолютно ничего не могут сделать. Как и украинский президент, потому что это не президент, потому что это актер. И все. Власти над ВСУ он не имеет. И уж тем более он не имеет власти над нацбатами. Иначе уже бы давно гум-коридоры нормально бы заработали, которые с нашей стороны открыты. Мы опять объявляем тишину, выходите по гум-коридорам. Звонит французский президент полтора часа, значит, клюет мозг нашему президенту. Вот он пристал, вот он миротворец главный в Европе, этот француз. Звонит и начинает, вот там, значит, нам надо. Говорят, ну, договаривайся, что, у нас гум-коридоры готовы. Он говорит, все сделаем. Что сделал? Ничего. Что это значит? Это значит, что Макрон вместе со своей Францией тоже ноль в этой ситуации. Шольц, думаете, решает? Нет. Минские подписанты были, в том числе Германия и Франция, Они ничего не решали годами, потому что ничего не могли решить. Это прямое противостояние, не военное, а, так скажем, квази, да? Ну, то есть, это не прямое военное и прямое экономическое противостояние России и Америки. Все! Какая Украина? Украина вообще здесь ни при чем. Украина здесь при чем только потому, что на ее полях разворачивается это противостояние. Это как противостояние Речь Посполитой с, ну не знаю, с нашей империей когда-то там. Ну не с империей еще. Да, Русского царства. Это как Москва с Варшавой спорила и ходила сначала Варшава в нашу сторону, а потом Москва в сторону Варшавы. И все это проходило, естественно, на территории Украины. Просто сегодня в виде ляхов пиндосы. Как это объяснить-то дебилам? Не объяснишь. Вот не объяснишь. Дебилы потому что. Все они вот там. Украинская армия там. Вот она вот там. А сейчас Зеленский сидит, молодец. Зеленский, заложник. Переговорщики нулевые, заложники. Депутаты пытаются бежать с Украины, их ловит тероборона, возвращает назад. Сын Софии Ротару только что пойман СБУшниками, вернули назад, пытался убежать из страны. София Ротару, напомню, упоротая патриотка украинская. Все понятно? Как бы это странно сейчас ни звучало, но все эти недалеко думающие люди на Украине, а их много, в том числе и элитка украинская, она теперь, вот эти все эти люди, они теперь, сидят в заложниках и не знают, что делать. Потому что власти на земле они не имеют. И если бы они еще вчера могли выйти там на площадь и Зеленского что-то там сказать каким-нибудь митингом с флажками, они сегодня и этого не могут сделать. Знаете почему? А потому что по городам бегают вооруженные тербатовцы. Все! Теробороновцы, простите. Теробороновцы бегают, вооруженные. Все, не будет митинга за мир во всем мире. Не будет требований никаких к Зеленскому. А Зеленский тоже никто. Сомали. Вот Сомали. Только привязывать, значит, скотчем, ну там, клейкой лентой к столбам мужиков, снимать с них штаны и по жопе лупить палками. Вот чем сейчас все занимаются, общественники Украины. Мы это видели. Зачем они снимают все время штаны с этих людей? Почему нельзя лупить по заднице через штаны, я не понимаю. Думаю, это какая-то жопная фиксация у них. Зачем и почему, непонятно. Какие-то потайные желания некоторых, видимо. Именно вот по голой заднице лупить. Именно чтобы с мужика штаны снять. Не понимаю я. В чем смысл? Что, так больнее, что ли? Или, может быть, не больно, если бить по ногам вот так вот просто, если ты уж хочешь таким садистом быть? Особенно интересно было, как полицейский привязал к столбу и лупит палкой. Не понял, он вообще полицейский или так форму надел где-то в магазине? У него игра какая-то. Вот оно что и получается-то, дорогие мои любимые. Вот оно и получается. Что, конечно, можно сейчас делать вид, что Россия там, значит, решает вопрос с Украиной, и это вот российско-украинский вопрос, а все остальные такие наблюдатели, которые говорят, боже мой, Россия, что ты творишь? Но это не так. Но это не так. Все. Что удивительно, демократия тогда Польшу подвела, когда война, демократия, не фонтан, единства в рядах нет, пишет Абели Факинфлаев. Абели Факинфлаев, имейте в виду, Америка это не демократия. Просто понимайте это, примите это как данность, да, это только идиоты с радиостанцией, которые закрыты, нам пытались все время доказать, что Америка это какая-то лютая демократия. Значит, Америка это тоталитарный капитализм, все, назовите это так. Тоталитарный либерализм. Это, может быть, странно звучит, но это так. Понимаете? Никаких прав человека, еще чего-то никто не будет соблюдать, если есть цели. Пример очень простой. 8 лет убийства русских людей в Донбассе. Нацбатами и ВСУ. Ничего не зафиксировано. 5, по-моему, тысяч обращений жителей Донбасса в ООН. Ноль реакции. Ноль. И все. Поэтому никакой демократии не было и нет. Демократия в США заключается только в том, чтобы морочить голову избирателю американскому, когда он должен выбрать между республиканцами и демократами, хотя во внешней политике они суть одно. Если вам кажется, что они не одно, то вы глубоко ошибаетесь. Тут Дональд Трамп уже говорил, в шутку, конечно, что надо просто самолеты перекрасить в китайский и ударить по России американскими самолетами, и тогда Россия начнет воевать с Китаем, ля-ля-то-поля. Он, конечно, шутит. Да? Этот рыжий придурок. Но он шутит лишь до определенной степени, потому что в этой шутке есть очень много правды. К сожалению, для нас, для всех. Вот к сожалению. К сожалению, я читал всякую разную интересную научно-популярную литературу, в том числе был Харари. Знаете, Харари вы читали? Там «Сапиенс», там «Тыры-тыры». Ну, такой вот израильский, по-моему, он в Израиле живет. Популяризатор науки и истории. Вчера я включаю, и, значит, Харари рассказывает про Украину. Ну, вот просто мне скинули. Я прям на английском его и слушал. Он говорит, во-первых, спасибо большое, что дали мне возможность высказаться. Это где-то на TED происходило. Во-вторых, говорит, понимаете, первое, что нужно понять, украинцы — это не русские. Думаю, опа, очень интересно, дальше что же будет? Во-вторых, говорит, понимаете, украинцы — это очень большая такая древняя история. И когда уже был Киев у Украины был Киев и у украинцев, Москвы еще не было. Это была, Москва еще была деревня. Харари? Мне теперь все книжки твои перепроверить? Ну, правда, вот я обращаюсь к нему. Кто-нибудь передайте ему. Я теперь все книжки его должен перепроверить? Мне, я по приколу читал, мне нравился слог, мне нравилась манера мыслить. Мне теперь все перепроверять, что ли, я не понимаю? Ну, то есть, когда человек пишет что-то, да, связанное с историей человечества, да, пускай научно-популярно, а потом выходит и начинает просто гнать дичь. Ну, дичь. Дальше он, наверное, расскажет, что Черное море рыли украинцы. Мне как на это реагировать? Русь, Русь, у нас единая была Русь, корень у нас один. И она могла быть киевская, потому что столица была нашего государства общего, тогдашних славян, например, в Киеве. Понимаете? А потом она могла быть московской. И какой угодно другой она могла быть, потому что мы переносили столицу. Что, я не понимаю, вот когда казахи перенесли из Алматы в Астану столицу, они что, стали двумя разными народами, что ли, я не понимаю? Они как были казахами, так и остались казахами. Никакой Украины тогда не было физически, когда была Киевская Русь. Именно потому что Киев... Мать, как говорится, русский город, дебилы, просто посмотрите историю не своими идиотскими глазами, а нормально, как бы, отнеситесь к этому, поймите, что равноапостольный князь Владимир, крестивший Русь, это наш князь, мы это знаем, а вы идиоты, если вы этого не знаете, наш князь Владимир, он у нас вон стоит, рядышком, ну там в центре Москвы. Князь Владимир, 988 год, крестил Русь. Наш князь. Наш. Понятно? И в Киеве скажут, он и наш? Да, он и ваш, потому что идиоты, мы одни и те же люди. Придурки, потому что мы один и тот же народ. Именно поэтому я и говорю, что мы одно и то же. А не потому, что мне так хочется очень это сказать. Да, он и ваш, и наш, потому что мы одно. Поразительно, но нет, надо изобразить, что в 988 году была уже отдельная Украина. Ну вообще просто. И сидит, и на голубом глазу вот этот вот популяризатор, значит, истории рассказывает. Я теперь не знаю, что думать относительно того, что он писал про пирамиды. Если он не может разобраться в элементарных вещах, этот Харари, ну дурак. Вообще какую-то околесицу несет, сидит. Хорошо, что по-английски говорит паршиво, собственно, как я. Сразу все понятно. Не бегло, а вот он именно как я. Короче, ужас. Просто мрак. Историк, понимаете? Всемирно известный. Вот, все его любят. Популяризатор истории. Выкинуть его книжки теперь на помойку, что ли, я не понимаю. Либо перепроверить все. Но я теперь боюсь, я начну сейчас перепроверять это. Там окажется, что все вранье. Поразительно. Просто поразительно. Вот эту дичь надо обязательно, да, альтернативную историю. Это что, Петр Фоменко, что ли, перед нами? Я не понимаю. Ну так я жду тогда от Харари заявление, значит, «Христос был украинцем». Давайте, есть же такие книги? «Христос был украинцем». Найди нам «Христос был украинцем», я тебе точно говорю, по-любому есть. Вот, «Христос был украинцем», давайте так вот, Юваль, Ной, Харари, давайте с вами подискутируем. «Христос был украинцем», все. Договорились? Потому что если вы говорите такую чушь относительно Киева, да, ангажированную, то ну добейте до конца, и «Христос был украинцем», и все. Да что там, Моисей был украинцем. Да Моисей был украинцем, все это знают. Правильно? Какой тут дичь, вот надо обязательно где-то сказать. Ну, понятно, это ангажированность дикая политическая. Но, честно говоря, вот от всех этих европейских стран, вот это вот вся, вот это вот кодло, да, я от них ничего хорошего никогда и не ждал и не жду. От Израиля жду, честности. Вот прямо именно от Израиля жду. Я понимаю, что Израиль, значит, партнер США. Я понимаю, что в них там давят по полной программе. Я все понимаю. Ну вот от Израиля жду честности. Именно от израильского народа жду честности. Честности по поводу нацистов этих ублюдочных, по поводу этих азовцев поганых, по этих тварей, которые зиговали, которые сносили памятники нашим полководцам красноармейским, да, освободителям от нацизма. Ну вот. Хочу, чтобы дали трезвую оценку тому, почему нацисты позволяли себе пальцем прикоснуться вообще, пальцем на Украине прикоснуться к памятникам тех, кто освобождал потом в Польше Освенцим. Алло, я хочу услышать ответ конкретный. Правда, я считаю это справедливо. Именно от израильского народа. Все, правительство я даже не знаю. Вот именно от народа я хочу эту оценку слышать. Она должна быть справедливой. А ее мы не получаем. Почему? Почему? Я не верю, что израильтяне боятся сказать свое слово. Пусть говорят. Говорите. Когда, если не сейчас говорить? Если сейчас не дать по носу нацизму, он разрастется еще больше. Он разрастется. Ну вы возьмите и почитайте цитаты Белецкого. Что он там говорит? Белая раса. Да? Евреи засели во власти, вот это все начинается. Ну, почитайте, ну, израильтяне, ну, сделайте, потрудитесь, не слушайте вы этого. Харари, оказался он, значит, принесла его домой, оказался он живой. Значит, все, человек, значит, проявил себя как не специалист по направлению нашему, так скажем, историческому. Пусть разбирается в других вопросах. Ну, в этом он вопросе явно вот ноль. Так и чё? Жду от израильтян, очень жду. Очень жду. Считаю, что сейчас выше всяческих политических преференций и связей вот справедливая оценка происходящего. Именно от израильтян. Я считаю, что... понимаете, в чем дело? Вот как мы должны своим предкам, вот как мы сейчас живущие в России, мы должны своим предкам, так, конечно же, израильтяне должны своим предкам в Израиле. Безусловно. Обязаны. Они не могут перед ними врать. И мы не можем перед своими предками врать. И мы вместе все должны по-честному сказать, что происходит. Да? А не пытаться подстроиться под политическую конъюнктуру. Не надо подстраиваться. Подстраивались уже под политическую конъюнктуру в середине 20-го столетия. Подстраивались уже под нацистов. Не замечали их. Сначала шутили, смешно было. Потом не замечали. Потом всем, чем это закончилось, мы знаем. Вот. Это первое. Второе, надо уже странам, которые действительно готовы выступать активнейшим образом против глорификации нацизма, присоединяться к военной операции на стороне вооруженных сил Российской Федерации. Я так считаю. Хотя бы имиджево. Не обязательно деятельно, имиджево хотя бы. 2-3 человека. И все. Потому что сейчас выглядит так. Вы не хотите видеть нацистов. Вы хотите, чтобы они были. А их быть не должно. А если вам кажется, что их нет, я сейчас через новости вам еще раз покажу их. Еще раз продемонстрирую. Еще раз покажу, что они делали с еврейскими кладбищами. Еще раз покажу, что они делали с нашими памятниками. Еще раз покажу людей со свастиками, вытатуированными на их телах. Которые они называют, ой, это коловрат, это славянский знак. Конечно, ага, да, славянский. Знаем мы вас, да. Еще скажите, что вы из Индии, а там никто ничего не знает по поводу там свастики. Да, это вы просто индийцы. Все понятно с вами. И зигующих покажу. Зигующих. И покажу азовцев с флагами Азов, а рядом с развернутыми флагами Третьего Рейха. И все это есть. И сейчас там, на передовой, с украинской стороны, именно азовцы. И именно азовцы держат людей в городах сейчас. Именно эти долбанные нацисты. И это они прикрываются мирными гражданами. Это факты, вы это знаете, и ничего не можете с этим сделать. Потому что для вас важнее укусить Россию, а не справедливость. А справедливость на нашей стороне, правда на нашей стороне. Поддержите правду, пока не поздно. Иначе окажетесь на обочине истории. Как люди, которые пытались прикрыть нацистов в 21 веке. 9.01. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, март, день восьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Итак, специально для тех, кто никак не может до сих пор понять, что такое нацизм, почему на Украине он есть, почему русские с этим не собираются мириться, и почему весь мир, который реально, реально считает нацизм ужасной вообще идеологии, которая не имеет права на существование, должен нас поддержать. Особенно, я еще раз подчеркну, я считаю, что нас должны поддержать израильтяне. Я до сих пор не вижу этой широкомасштабной поддержки. Сейчас израильтяне, и не только, для вас специально, я буду показывать кадры, которые не в фотошопе сделаны, а просто сфотографированы или сняты, например, в Киеве. Итак, смотрим. Это Азов. Показывайте. Это Азов. Вон флаг Азова, вон флаг НАТО, вон нацистская символика. Вы видите сейчас на своих экранах. Вы видите также зигующих людей в кадре, они вооружены, их лица закрыты. Но, тем не менее, они демонстрируют себя. Дальше. Тоже азовцы. Портрет Гитлера в руках. Ну, и известно, прикладывают руку к сердцу, там, да, ну, осталось только выбросить ее к солнцу. Еще азовцы, погнали. Тут вообще никакие комментарии не нужны, просто держат в руках нацистское знамя. Дальше. Персонаж тоже из Азова, насколько я понимаю, и вот он же в амуниции, и в его руках флаг нацистский, здесь ничего не добавишь, не убавишь. Азовец я вчера показывал, это детский лагерь, где из детишек делают нацистов. Сейчас я вам покажу разные митинги в разное время и просто чтобы было понятно количественно, какие они, которые проходили на Украине. Давайте посмотрим. Посмотрим? Митинги. А, ну вот здесь я хотел отметить на этом фотографии. Видите, слава нации, как они всегда говорят. Нация, обратите внимание. И посмотрите на значок вот в левом углу экрана. Видите? Ничего не напоминает? Ах, да, это просто квадратики. Конечно, они никакого отношения к свастике не имеют. Конечно. На самом деле имеют. Да? Мы это все прекрасно понимаем. Теперь будем смотреть видео с разных митингов в разные времена. Так израильтяне сами оккупанты, нет, пишет Марина. Спокойно, Марин, спокойно. Не надо кислое с пресным мешать. Здесь главное, чтобы сейчас люди во всем мире увидели, в чем реальная причина. Потому что пока я вижу, что многие люди, находящиеся под влиянием западных соцсетей, вообще не видят альтернативной реальности. Ее нет, для них и не существует этой реальности. Для них реальность такова. Бедная Украина, замечательная Европа, на которую напала Россия ни с того ни с сего. Вот для них реальность, понимаете? А в Донбассе были террористы, по их мнению. Все. террористы были в Донбассе, а хорошие украинцы, замечательные, прекрасные, вот они строили замечательное европейское великолепное государство, вот, в котором, конечно же, не было нацизма, а это все придумки России. И Россия взяла, да и напала, значит, на прекрасную, цветущую, замечательную Украину, которая была уже прямо Европой, и это вот нападение на ценности европейские. Так я вам сейчас покажу, какие ценности на самом деле на Украине. Какая там Европа? Включай. Слушайте внимательно. Притормози, нужно все время ставить паузу. Ну чего ты, надо просто паузу поставить, а ты начинаешь звук убирать. Звук не надо убирать. Значит, что там, одна нация, одна батьковщина, це Украина, да? Что-то такое. Значит, один народ, да? Один, вот, вот она, вот она, вот она, вот она. Значит, один народ, один рейх, один фюрер. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Переводится, вот, собственно, и вы знаете как, лозунг гитлеровской Германии, девиз Третьего рейха, отражающий поставленную нацистами задачу сплочения немцев в единую народную общность. Включи еще раз, чего они там кричат. Заново. Погромче, погромче, не стесняйся. Так, одна нация... Одна батьковщина, да, батьковщина. Так, одна мова, одна нация, одна батьковщина, це Украина. Ага. Все. Значит, одна, один язык, одна нация, одна, одно отечество, это Украина. Сравниваем. Один народ, один рейх, один фюрер. Ну, небольшие изменения привнесли, конечно, но в целом все понятно. Дальше смотрим этот замечательный митинг возле школы, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, школьники принимают там участие. Красно-черный флаг бандеровский мы видим, да? Кто такие бандеровцы, мы знаем. А, знаем, что такие, что за нацистские преступники ОУН, УПА. Все, мы это в курсе, да? Или объяснять заново? Не нужно, да? Поехали. Пауза. Это что, москаляку на геляку предлагают эти дети? Ну-ка еще раз. Не-не, просто включай. Они... Крупнее. Это нацизм. Это нацизм. И их не единицы. И они не люмпины. Это реально обычные люди, но они нацисты. Сами того не понимая, они повторяют лозунги Третьего Рейха. Сами того не понимая, они предлагают всех жителей России отправить на ножи. Они делают это открыто. Они делают это, записывая на видеокамеру и выкладывая в интернет. Этот ролик, который вы сейчас видите, 7 лет лежит на YouTube. 7! Его никто не запретил. Его никто не забанил за нарушение правил сообщества, за распространение ненависти. Он как лежал, так и лежит. Я вам из YouTube его и показал. И все. Так если это омерзительное нацистское дерьмо лежит по 7 лет на Ютубе, в чем ваши сомнения, что 8 лет Донбасс убивали? В чем сомнения-то, я не понимаю? Где сомнения? Никто даже видео не удаляет с откровенными нацистскими, значит, завихрениями вот этими идеологическими. Ну это ладно. Скажите, ну один раз было, что там? Показывай дальше. Москаля на ножи. Мы бандеровцы, мы, я не знаю второе слово. Еще раз, включай, громче, 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 пускай все слушают. Москалей на ножи, на ножи. Мы бандеровцы. Вот этот каждый, кто там был, Убавляй. Вот каждый, кто там был, должен лечь в землю. Хочет этого Запад или нет? Мне вообще все равно, что по этому поводу думает вся просвещенная Европа. Вот каждый из них должен лечь в землю. Каждый. И все. И нечего тут говорить. Дальше поехали. Скажете, ну это, наверное, там один раз там три бандеровца прошли, хотя их не три, три бандеровца. Вот. Наверное, прошли, и на этом все, наверное, там больше-то ничего не было. Сейчас я вам еще покажу. Интернет все это бережно хранит. YouTube это не блокирует. Я могу почитать вам комментарии под этим видео. И там классные комментарии. Там все супер. Там все всем нравится. Там все этот нацизм одобряют. Это прекрасно, эти люди говорят. И грозятся отправить москаляк на ножи и на геляку. Геляка — это ветка, то есть повесить на ветке. Москаляку на геляку. Че, долго будем церемониться? Долго будем сейчас вот здесь вот дурака валять, изображать, что этого нет? Сколько можно-то быть дебилами? Давайте еще. Давайте. Тоже москаляку на гелягу. Эй, вот это было там. На ножи вот это опять было. Опять батька Бандера. Кричалки одинаковые. На ножи, москали. Москва лежит в руинах. Да? Притормози. Пусть Львов лежит в руинах. Понятно? Москва лежит в руинах. Москаля на ножи. Ну вот сейчас вы в котле на юго-востоке Украины. Все изгинете. И все. А кто не сгинет, тот сдастся. А кто не сдастся, тот сгинет. И все. И все. И хватит. И что по этому поводу думают макаронники, всякие разные, вообще все равно. Эти твари 8 лет хладнокровно не то что наблюдали, а потворствовали убийству русских людей в Донбассе. 8 лет им было абсолютно комфортно. 8 лет они вооружали вот эту мразь всеми передовыми видами своего оружия. 8 лет канадские, британские, американские и иные инструкторы инструктировали эту мразь, убивавшую детей, стариков, женщин. 8 лет из них делали боевиков. До этого они просто были убежденными дебилами. А за 8 лет из них сделали боевиков, подготовленных по-настоящему. И вы видите, как эти боевики сейчас, прикрываясь женщинами, детьми, мирными жителями, да, не собираются сдавать на попятную. Они не собираются сдавать. Они не идут на попятную. Они идеологически заряжены. Разрядить их можно только, вколотив в землю. Точка. Все. Это вооруженные, заидеологизированные нацисты. Что террористы там ближневосточные, что эти? Одинаково. Все. Ты его ни в чем не убедишь. У него есть три речевки в его пустой голове. У него есть оружие. И его цель — отправить всех русских на ножи. Все. Вот такая вот риторика. Отправьте это Ивану, идиоту Дорну, пожалуйста. Ивану, смешному, Урганту отправьте. Дебилу Галкину отправьте, пожалуйста, эти видео все. Я вас прошу, вы просто на YouTube возьмите и отправьте этому кретину Галкину эти видео. Отправьте всем своим знакомым в Израиль, отправьте всем своим знакомым в Америку, отправьте всем своим знакомым во Францию, отправьте всем своим знакомым в Германию. Почему бы и нет? Почему бы носом не ткнуть? И заодно отправьте им, например, такое сообщение, которое много дней назад уже прошло, но тем не менее, после начала событий, да, что из Киева улетел в последние там дни. Глава разведки немецкой, БНД. Была новость? Обсуждали мы? Хотите, найду. А если глава разведки немецкой, БНД она называется, был в Киеве? Он что, не знал про нацистов? Это глава разведки, который ничего не знает? Это так, дурак? А, может быть, он турист? Так, приехал посетить Украину? Все он знает. Почему на базах? А сейчас я вам найду, я вам покажу. А какие проблемы? Почему на базах, которые сейчас освобождают воины ДНР, ЛНР и вооруженных сил Российской Федерации, находят ноутбуки натовские? Как так? Сейчас я вам покажу. Ноутбук. Сейчас мы все это вам покажем. Что вы, что вы. А то сидим прямо, изображаем тут. Ничего не видим, ничего не слышим, ничего не понимаем. Так, сейчас. Где он, этот долбанный ноутбук, когда он нам нужен? Там были фотографии. Это было правильно. Слайды ноутбука. Нет, слайды нам не нужны. Нам нужен сам ноутбук. Сейчас найдем. А, вот он, дорогой, вот он любимый, вот он хороший наш. Покажите нам его. Нашли у правого сектора на их базе, которая была освобождена нашими. Ну, давайте посмотрим, что это за ноутбук, что это такое. Про оружие я не говорю, с оружием все понятно. Оружие у них абсолютно точно все западное. А вы знаете, что просто так дать оружие в руки бойца нет никакого смысла, не несет. Его нужно научить этим оружием пользоваться. Соответственно, если канадцы дают свое оружие, то они должны украинца научить. Канадец учит украинца. Если британец дает свое оружие в руки украинцу, значит, британец учит его пользоваться этим оружием. Если американское оружие вы видите в руках украинца, значит, его научил американец пользоваться этим оружием. Значит, там были инструкторы со всех стран мира, и они точно знают про этих нацистов. Ничего так? Ноутбук показывайте. С маркировочками все дела. Давай, да-да-да-да-да, листаем, не стесняемся, можно это делать быстро. Вот, пожалуйста, НАТО, пожалуйста. И в этом же здании некоторые найдены были флаги, я сейчас попробую найти. Вот, этот штаб правого сектора, да. Там на флагах есть маркировка эсэсовская, две вот эти молнии, ну, вы знаете, да, в виде, две буквы «С» в виде молний. Вот. Ну, это я сейчас не найду прямо. Но это вот этот флажок, который там вот частично вы видите, красненький. Вот. Он еще отдельно была фотография. А что ты пока не показываешь? Вот там вот, да, его держат. Вот, видишь, рукой. Да, вот этот флажок, вот там на нем еще маркировка была эсэсовская. Я его сейчас не знаю, как найти, но, в общем, вы можете сами найти. Ну, или вот я там в перерыв его найду вам. Посмотрим, как получится. Вот, так что как-то вот так, достойная замена Соловьева подрастает, пишет Евгений. Я ничья не замена. Я не замена Сергея Доренко, не замена Жириновского, не замена Соловьева. И вообще я не стремлюсь никого заменять, друзья. Мое стремление сейчас только одно. Помочь нашим вооруженным силам освободить соседнюю страну от нацистов. Потому что я, понимаете, если могу претендовать на какую-то замену, да, в каком-то смысле, я могу быть заменой только своим предкам, ну вот, которые вот эту нацистскую гадину давили и задавили. Вот, ну, я заменой полноценной быть не могу, потому что все-таки это были, откровенно говоря, люди эти были героями, да, вот, я-то сижу вот перед микрофоном. Сейчас. А они, например, мой прадед, да, он реально сражался, вот, реально, и ранен был несколько раз, и все, и награды имеет. Ну, в общем, можете зайти в Инстаграм в мой и посмотреть фотографию его, вот. Я все остальные фотографии удалил, которые сейчас, как мне кажется, не время выкладывать, вот, я их все убрал, я оставил только те, которые имеют значение. Вот, например, там у меня в Инстаграме, там, ну, их всего 5, что ли, штук. Я больше ничего туда не выкладываю пока, во всяком случае. Не знаю, как дальше будет складываться ситуация, но пока я считаю, что это какая-то вражеская площадка абсолютно, которая дышит русофобией. Я оставил там. Вот, старик, сейчас я давай тебе скину, ты покажешь, а я потом прочитаю там один комментарий, который мне пришел. Мне уже давно никто не пишет комментарии в Инстаграме, потому что знают, что я там не бываю, но вот комментарий пришел, вы сейчас поймете все. Так, вот тебе это. Вот тебе эта штучка. Не, погоди, сейчас. Не бери. Сейчас. Так. Вот так, да. То есть, не хочу показывать, там люди лайки ставят, это кто-то из моих друзей, я не хочу их там подвергать опасности какой-то, еще что-то. Поэтому вот так сделаем. Да? Да, вот эту вторую картинку можно брать смело. Сейчас вы поймете, о чем идет речь. Сейчас вы поймете. Не растягивай, она вот такая, какая есть. Она реально квадратная. Да. Вот, посмотрите, да. Это памятник. Вот. Это как раз-таки Освенцим, да, ну или как Аушвиц-Биркенау. Ну, конкретно это Аушвиц. Значит, что там написано? Кладбище 8 тысяч погибших советских военнопленных. 1941-1942 год. Это я там был 19 июля 2017 года. И тогда я описал, значит, и показывай. Тогда и описание, в общем, составлено было к этой фотографии. Зря ты убираешь, я вот не понимаю, зачем. Значит, я его прочитаю сейчас. Освенцим, Аушвиц-Биркенау. Кладбище 8 тысяч погибших советских военнопленных. Первый эксперимент по массовому уничтожению людей газом «Циклон-Б». Эсэсовцы провели на советских военнопленных и польских узниках, естественно, имеется в виду поляки коммунистические, коммунисты-поляки, 3 и 5 сентября 1941 года. То есть первые, кого убили газом «Циклон-Б», были советские люди и поляки советские. В октябре этого же года советских военнопленных начали использовать на строительстве лагеря Аушвиц-2, Биркенау. Здесь, на опушке леса, до весны 1942 года хоронили их тела. Летом 1942-го нацисты эксгумировали и сожгли их. Пепел захоронили тут же. Сюда не ходят основные экскурсии. Далеко, написал я. Так говорят, далеко. На самом деле, можно было бы и водить туда основные экскурсии. Но понимаете, в чем дело? Дело в том, что не очень-то поляки этого хотят. И не больно-то они говорят об этом, как бы вам так сказать, прямо вслух, кто даже освобождал Освенцим. И вот покажи эту картинку, потому что пришел вдруг комментарий. Вы знаете, я бы этот комментарий ждал под любой моей фотографией, и было бы все равно. Но этот комментарий оставлен именно под этой фотографией. Именно под фотографией памятника и кладбище, да, советских людей, которых первыми убили газом «Циклон-Б» в Освенциме. Первыми их убили там. 8 тысяч человек. И вот комментарий. Некий Биос 737. Ну, как всегда. Привит, дятел, скоро и по тебе придемо. Ну, я так понимаю, это какой-то украинский кибервоин. Понимаете, в чем дело? Скоро и по тебе придем. И по тебе. То есть, меня здесь не смущает то, что мне угрожают. Мне угрожают постоянно, всю жизнь, сколько я работаю, какие-то дебилы. Все время угрожают. Пусть обугрожаются. Меня это вообще нисколько не смутило. Под памятником погибшим военнопленным советским в Освенциме 8 тысяч человек. Представьте себе, на этом, в этой братской могиле, по-другому не скажешь. Он пишет: «Скоро и к тебе придем». Хохолик, скоро и к тебе придем. То есть он солидаризируется с нацистской Германией, которая советских военнопленных убила там. И это были первые люди, убитые там циклоном Б, в газовой камере. Мало кто знает это, но в газовой камере первыми убили советских людей. Потом был миллион, даже больше, но вы знаете эти все цифры страшные, евреев. Но первыми были убиты советские люди и польское сопротивление, по факту. В газовой камере, в Освенциме. И мне какой-то дурачок украинский пишет, что он скоро и за нами, там, за мной придет. Понятно. Так если они не скрывают своей сущности, если даже под такой фотографией оставляют такие комментарии, может быть, это что-то значит для всего мира? Может быть, это что-то значит для народа Израиля? Может быть, это значит что-то для нас? Может быть, это нужно исправлять? 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Очень жаль, что вот удалили наши администраторы значит, сообщение некого Макса Филдена, но я его запомнил, это сообщение. Он меня начал учить тому, что циклон «Б» — это не газ. Читаю для тебя, Максимка, дурачок, показания Рудольфа Хёсса, не путать с Гессом, да, коменданта концентрационного лагеря Освенцим. Собственно, с 40-го по 43-й год. На Нюрнбергском процессе. Максимка, слушай, дурачок. В июне 41-го года я получил приказ установить в Аушвице Освенциме оборудование для истребления евреев. Когда я оборудовал здание для истребления в Аушвице, то приспособил его для использования газа «Циклон Б», который представлял собой кристаллическую синильную кислоту. Вот здесь он немножечко ошибается. Ну ладно. Другим усовершенствованием, сделанным нами, было строительство газовых камер с разовой пропускной способностью в 2000 человек, в то время как в 10 газовых камерах Треблинки можно было истреблять за один раз только по 200 человек в каждой. Ну чё, Максимка, дурачок? Поумничал? Почитать ещё? Впервые для массового уничтожения людей «Циклон Б» был применен в сентябре 41 года в лагере уничтожения Освенцим по инициативе первого заместителя коменданта лагеря Карла Фрича к 600 советским военнопленным и 250 другим узникам. Собственно, одних из тех 8000, мемориал которых я вам сейчас показывал, под фотографией мемориала которых украинский дебил один мне написал, что он скоро и за мной придет. Комендант лагеря Рудольф Хёсс одобрил инициативу Фрича. Впоследствии именно в Освенциме этот препарат применялся для убийства людей в газовых камерах. С 10 декабря 1941 года в администрацию 8 концлагерей поступило распоряжение о проведении комиссиями врачей СС проверок и отбора заключенных и умерщвления газом всех заключенных, болевших больше 4 недель. Для умерщвления стал применяться газ «Циклон Б». В дальнейшем он широко применялся для уничтожения заключенных. Как правило, газовая камера была замаскирована под душевую, куда после этапа обманом заставляли войти узников. На крыше газовой камеры находился люк, открыв который один из палачей концлагеря, надев противогаз, высыпал содержимое банки с «Циклоном Б» внутрь газовой камеры. Максимка, ты чё, по учебникам украинским учил историю, что ли? А? Вот. Можете не блокировать Максимку. Максимка не читает ничего, кроме освежителей и туалетной бумаги. Я ему хоть глаза приоткрою на жизнь, вот, чтобы меньше страдал и чушь всякую писал. Благо, есть документы, которые дают нам возможность изучить показания на Нюрнбергском трибунале. Благо, такие документы есть. Как хорошо, как замечательно. Вот. Плюс я в Освенциме был, я еще раз говорю, сам. Вот. Прошел там везде. Посмотрел все эти камеры, как они устроены. Вот. Специально попросил меня отвезти отдельно к памятнику наших людей советских, убитых там, мучеников наших. Потому что туда не водят, я еще раз говорю. Я попросил экскурсовода, я говорю, отвезите. У нее машина была, эта женщина была, полячка. Я говорю, отвезите меня туда. Я говорю, а где, почему не показываю, почему мы не идем туда? Она говорит, это далеко. Я говорю, отвезите меня, пожалуйста. Она отвезла. Более того, я помню прекрасно разговор, который у меня там состоялся по итогам очень большой экскурсии. Я говорю... Ну, она говорит, вот, спасибо большое, значит, всем, кто, значит, пришел на экскурсию, и что вот важным вещам уделяете время. Я говорю, а кто освободил-то Освенцим? Она говорит, в смысле? Я говорю, ну, кто освободил? Вы же не сказали, кто освободил, это же важно. Она говорит, ну, Советский Союз освободил. Или русские, она сказала. Ну, русские освободили. Я говорю, а почему вы не говорите? Она говорит, а никто не спрашивает. Никто не спрашивает. Понимаете, вот в чем дело оказывается. А если не спрашивают, то и не надо говорить. Правильно? То и не надо говорить, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки. Не надо же говорить, правильно? Если не спрашивают, то и не надо говорить про нацистов, которые есть сейчас на Украине. Правильно? Никто же не спрашивает. Не спрашивают про детей Донбасса. Люди в Европе, просвещенные, между ланчем там, да, и завтраком и вторым завтраком. Да? Не отрываются от круассанов французы. В тот момент, когда речь идет о детях Донбасса. Так и что об этом говорить? Ну, никто же не спрашивает. Ну, не спрашивал, я и не говорил. Вот русские спросили теперь у всех. Понятно? Вот мы взяли теперь и спросили. А вы теперь отвечайте. Отвечайте. Весь мир, почему бы и нет? Ну, если справедливость на нашей стороне. А она на нашей стороне, это объективно. Потому что вы же закрывали глаза. Где? ОБСЕ? Там были ОБСЕ. Где? Что они делали ОБСЕ? Чем занималась ОБСЕ? Чем занималась ОБСЕ? Скажите. Ни в жизни не ответите, чем оно там занималось. Ничем оно не занималось. А недавно еще выяснилось, потому что документы нашлись, что ОБСЕшники сдавали позиции, по которым надо наносить удары ВСУшникам. Вот как интересно. Вот это миротворческая организация. Вот это спасибо большое. Вот это права человека, так права человека. Какого только человека? Белого человека? Да? Европейца? Которые лучше нас, да? Которые умнее нас, благороднее нас, да? Культурнее нас? Цивилизованнее нас, да? Цивилизованный мир? Весь цивилизованный мир, правильно? Так вы говорите? А ничего, что формулировка «весь цивилизованный мир», она нацистская по факту? Она расистская? Потому что вы говорите, что вы цивилизованные, а все остальные вроде как аборигены какие-то непонятные, тусуются здесь, палками в навозе ковыряются. М? Вы цивилизованные, остальные нецивилизованные. Вы умные, остальные тупые, да? Вы красивые, остальные некрасивые. Вы справедливые, остальные несправедливые. У вас есть право на самооборону, а у русских нет, правильно? Правильно? Вы можете себя защищать, а мы не можем себя защищать. Вы несете свет и добро, а мы не несем свет и добро, правильно? В этом же логика. Вам можно, а нам нельзя. Давайте упростим. Вам можно, а нам нельзя. Вы должны быть, а нас быть не должно, правильно? Мы должны сдохнуть молча, правильно? Неправильно. Не угадали. Не угадали, ошиблись опять. Как ошибся Наполеон, как ошибся Гитлер, как ошибся Карл XII, вы все по очереди ошиблись. И сейчас на кону гораздо больше, чем ваши вонючие телефоны. Я сейчас вам покажу одного дурака, это экс-посол США в России. Редкий идиот оказался. Я не думал, что настолько тупой. Но тупой действительно. Вы знаете, слова сатирика Задорнова становятся, к сожалению, правдой. Потому что, ну, я никогда не думал, что это может... Я когда-то это признаю, но вот сейчас я это признаю. Так, вот он. Майкл Макфол. Сейчас вы увидите. Вы эту картинку, если пропустили, вы сейчас насладитесь в полной мере. Вчерашняя публикация этого идиота, я не побоюсь этого слова. Потому что он идиот. Покажите нам, пожалуйста, эту картинку. Плохо вижу, но ничего. Просто подержи, я ее прочитаю сам. Так. Вот. Россияне, вы будете жить в полной изоляции от остального мира. Всю оставшуюся жизнь, если вы не остановите эту войну. Мы ее остановим? Полной и безоговорочной капитуляции, Майкл, нацистского украинского режима. Мы ее остановим обязательно. Ваш отпуск будет в Тегеране и Цхинвале. Ну, во-первых, опять пренебрежительное отношение к другим странам и народам. Оказывается, Тегеран — это ужасно, и это омерзительно, да? Это, ваш отпуск будет в Тегеране, и Цхинвал — это тоже, вот понимаешь, да? Цхинвал — это прям... Такая мерзость, как же там можно отдыхать? Там же не люди живут, правильно? Не просвещенные там европейцы и американцы. У вас, вам, он написал, у вас не будет больше иномарок. Ненавижу слово иномарка по одной простой причине. Уж давно эти ваши иномарки здесь собирались. Телефонов или импортной техники? Майкл, у нас не будет ваших иномарок и ваших сраных телефонов и вашей сраной техники. Никто больше не пригласит вас на конференции. О, нет! А, нет, господи! Как же мы проживем без приглашения на конференции? Майкл Макфол, товарищ Майкл Макфол, мне хотелось бы остаток своей жизни дожить в полной изоляции от экс-посла США в России Майкла Макфола и ему подобных. Я не хочу вас видеть, слышать, читать по одной простой причине. Вы кретины, подобные Макфолу и сам Макфол. Я не говорю, что все, да, там кретины в Америке. Нет, там наверняка очень много умных людей. Но вы конкретно политики ваши, американцы, редкие кретины, угрожающие нам своими телефончиками. Телефончиками сраными своими нам угрожают. Очень интересная история. То есть реально человек думает, что после этого мы скажем: о, да, ладно, телефоны, боже мой, нас не пригласят на конференции, но, пожалуй, тогда убейте всех в Донбассе и, да, давайте вернем, не вернем, а давайте подарим еще Украине ядерную бомбу, и вы можете убить всех в Донбассе. Главное, пожалуйста, не лишайте нас своих американских телефонов. Ну, это дегенерат, это дебил, вот дебил. Почему он такой тупой, я не понимаю. Что он в Москве работал, в России, сколько лет? Неужели у него капелюшку мозгов просто не нашлось на то, чтобы понять русских людей? Ну, хоть частично вот можно было понять русских людей. Или по кому он судит? По себе, наверное, судит. Я не знаю. И это еще в мире, где телефоны уже давно есть не только американские, кстати, да? И машины не только немецкие. Поразительно. Какие же гнусные потребители. Какое же это гнусное общество консюмеризма вот этого, потребления безграничного, где основной критерий, да, и оценки человека – это телефон и машина. И мы вам не дадим свои телефоны. В жопу себе их засунь и ходи с ними, со своими телефонами. А мы их, ну как, доносим. Только когда они уже выйдут из моды, из функционирования, выкинем их и все. И возьмем китайские, если кто еще не взял. Будем ходить с китайскими. И не будем вообще ничего американское никогда в жизни покупать. И все. Автопром ваш загнется рано или поздно. Он уже загибается. Давно. Это факт. Да? Есть у вас такие города американские, где раньше производили автомобили. Нет уже больше этих городов. Они уже города-призраки. Вот. Европейский автопром сдохнет. Сдохнет он. Потому что рынок Индии, Китая, России, Бразилии, много каких еще других стран, ну, можно так сказать, БРИКС. Это огромный рынок, ребята. Это огромный рынок. Огромный. Это очень много людей. Очень. И все они знают, что вы в разные исторические периоды наживались на них и специально их делали бедными, чтобы самим оставаться богатыми. Я думаю, что настали те времена, когда ваши бывшие колонии, а мы в 90-е были вашей колонией, да, и тех, кого вы себе подчинили разными хитрыми методами, например, опийные войны с Китаем, да, а уж про Индию я вообще молчу, вот эти колонии все ваши, в том числе и мы, 90-е, они вас посадят на задницу, американцы. Это конец вашей империи. Это не про Украину разговор. Это конец вашей империи, вашим телефончикам и машинкам. Вот и все. Вот и все. И у вас есть только один шанс сейчас повоевать с Россией и победить в этой войне. Но вы этого делать не будете. Потому что вы в ней не победите. Все. Цук-цванг, как говорится. Можете отменять наши энергоносители. Пусть ваш бензин стоит в 10 раз дороже. Посмотрим, как на это отреагируют ваши потребители. Американские. Очень интересно. Посмотрим, как отреагируют на это потребители европейские. Я без Зары обойдусь. Откровенно вам скажу, вот обойдусь и без H&M, и без Рибок, и без Адидас, и без Найк, и без Пумы, и без BMW, и без Porsche, и без Apple, и без косметики вашей, вонючей, тоже обойдусь. Вообще легко. На раз. Куда большего удовольствия мне доставит просто лицезреть, как вы превратитесь в региональную державу. И все. И диктат ваш закончится. И вы, как ваши приспешники мелкие теперешние, типа британцев, превратитесь в некий осколок, островок, никому не интересный. С удовольствием буду за этим наблюдать. У меня есть очень много времени на это. Очень. Чего? Нормально? Все, закат. Каждая империя всегда подходит к своему закату. Настало время закатиться американской империи. И вы это знаете, и вы это чувствуете, потому так и нервничаете, потому так и дергаетесь, потому так и вводите санкции изо всех сил. Хотите нас убить быстрее, чем умрете сами. Но есть одно маленькое отличие. Мы не то чтобы жили богато, поэтому нам не приходится начинать. А вы жили богато. Это вы воспитали общество потребления. Это ваше общество выше всего ставит золотого тельца. И мы выдержим, а вы нет. Вот и все. Мы выдержим, а вы нет. Мы устоим, а вы упадете. Вот и все. Потому что мы помним, как мы ужасно жили, когда мы вам продали свою родину. Это было в 90-е. Мы помним все. Мы помним, что не было денег. Мы помним, что не было зарплат. Мы помним, что не было вообще ничего. И мы очень сильно радовались, когда появлялся Витик дома. Да? И можно было таким голосом смотреть там кассеты. Или таким тоже смотреть кассеты по 10 раз один и тот же фильм. А сейчас у нас есть интернет. И мы будем смотреть ваши фильмы абсолютно бесплатно. И не платить вам ни копейки. Мы будем слушать вашу музыку бесплатно. Мы будем брать все те интеллектуальные наработки, которые у вас есть, и бесплатно здесь, не платя вам вообще ни копейки, ни за что. Просто это копировать и продавать. И что вы сделаете? А ничего вы не сделаете. Вы будете сидеть в сторонке и попердывать из-за угла, потому что ничего вам больше не остается. Все санкции, которые вы могли ввести, вы уже ввели. Все те, которые вы грозитесь вести, навредят вам. Вводите. Мы потерпим. Вот и все. Вот такая какая-то у меня позиция. Всегда, как-то в жизни, я вот честно признаюсь всем, как-то в жизни всегда больше болел за андердогов, так называемых, знаете. Не за чемпионов, а за андердогов. Мы андердог, безусловно. Да, чемпион в этом ринге – американцы. Но как же приятно, когда андердог дает в челюсть чемпиону так, что тот садится на задницу. Это же всегда приятно. Когда чемпион это делает, все так и знали, говорят, а мы так и знали. А мы так и знали. Но вот когда есть некий героизм, когда есть победа того, кто слабее, над тем, кто сильнее, ну это как история с Давидом и Голиафом. Понимаете, да? Это как история... Это нам очень подходит, это просто в нашей крови, так скажем, да, ну, крови, это, наверное, неправильно, это очень в нашем духе, это очень по-русски, в широком смысле этого слова. Народ – ребенок, народ – герой, правильно? Ребенок, потому что легко нас обмануть, например, пообещав, что НАТО там не будет расширяться на восток, или там похлопав по плечу и сказав, что мы теперь входим в какую-то там западную семью. Дураки мы. Ну, а герой, потому что если надо, то надо. Вот сейчас надо. Вот поэтому и герой. Вот и все. А эти все крашеные с волосиками, тиктокеры, ну, это, конечно, ваш актив, безусловно. Вы их уже приучили к тому, что можно ничего не делать и богатеть. Ну, будут работать они в этом ТикТоке на китайскую публику и богатеть. Ну, что ж теперь? В Китае в конечном счете 1,5 миллиарда живет. Во всем совокупном западном мире примерно столько же. Ну, будем работать на индийскую публику. Пусть индийцы смотрят наших тиктокеров. Что ж теперь делать? Как-то так. А какие еще варианты? Я вот поеду, сейчас победим нашу военную спецоперацию, довершим. Вот, победим американцев. Я поеду сниматься в Болливуд. Вот, буду сниматься в Болливуде. Буду песни петь там и танцевать. Почему бы и нет? А, классно же. Интересно, а какая бытовая техника, да и вообще техника для дома, произведенная в США, продается у нас? Да, Алексей, это как, знаете, вчера, сейчас даже этот график вам покажу. Американцы говорят, мы откажемся от импорта, значит, нефтепродуктов российских. И мне это тут же, конечно же, скидывают все мои друзья и так далее. Говорят, а смотри, какие сволочи вообще, такой удар по нам. Ну, а у меня первый вопрос, который возник, а сколько они вообще у нас нефтепродуктов-то брали? А вот есть расклад по нефтепродуктам, сейчас я вам покажу. Статистика у меня в телеграм-канале есть, я ее взял у Карнаухова. Russia's most important oil export partners. Ну, короче говоря, самые важные партнеры... Нефтяные партнеры России по экспорту. Куда больше всего Россия экспортирует. Ну вот и смотрите. Значит, первое это Китай, а вот последнее это US, это United States, да? Вот и все. 0,95. Конечно же, американцы с легкостью откажутся от нашей нефти, потому что они ее и не берут практически. Для них это... есть чем заменить. Кстати, они вчера поперли в Венесуэлу договариваться с Венесуэлой. Видели или нет? Не видели? Я вам сейчас прочитаю. Вы будете удивлены, какой редкой изворотливости эти говнюки. Сейчас я вам прочитаю эту новость. Просто вы, наверное, может быть, не обратили внимания. Так. Вот когда надо, не найдешь. Короче, они вчера уже, делегация у них выехала, значит, переговаривались с Венесуэлой по поводу своей нефтяной безопасности. Вы знаете, что у Венесуэлы дикие запасы нефти. Ну, также вы знаете, что в Венесуэле находится Мадуро у власти, которого они пытались сместить при помощи Гуайдо. И у них ничего не получилось. И весь западный мир признал Гуайдо президентом. А он так и не смог выбить... Мадуро. Такая же история, как с Тихановской, которую западный мир опять признал президентом Белоруссии, а она на самом деле не смогла стать им. Знаете, что я еще хотел бы вам сказать? Россия последовательно выступала против оранжевых революций в мире. И делала она это совершенно правильно. И именно сейчас мы начинаем пользоваться плодами этого. Потому что, смотрите, Белоруссия предоставляет нам свою территорию для того, чтобы мы могли проводить правильным образом военную операцию. Турция говорит, что возможны взаиморасчеты в рублях с Россией в дальнейшем, и надо об этом подумать. Также Турция закрыла, конечно, Босфор и Дарданеллы, но она закрыла их для всех, не только для нас. А, соответственно, сейчас в Черное море не могут войти, например, и американцы. И много чего еще интересного Турция говорит, да? Почему? Да потому что, когда Эрдогана в результате военного переворота американцы хотели сместить, помогли ему мы. Мы протянули ему руку помощи. Это факт. У нас сложные отношения с Турцией, но, видите, находим точки соприкосновения. Мадуро мы поддержали, он поддерживает нас, посмотрим, вильнет или не вильнет. Американцы, видите, ездят туда. Башар Асад, Сирия на нашей стороне. Она признала сразу же ДНР и ЛНР. Мы выступали против оранжевых революций американцев. И сегодня мы имеем союзников в лице тех, кого мы от американских оранжевых революций, ну не оранжевых, а вообще цветных, спасли. Они нам благодарны. Мы все делали правильно. Мы единственную страну, из тех, кто для нас был по-настоящему важен, не смогли от цветной революции спасти в тот момент, когда она там происходила. Эта страна называется Украина. Поэтому все гораздо сложнее с Украиной. Но и это мы решим. Вот и все. 10.00. Я прощаюсь с вами. До завтра. И да пребудет с вами сила.